Это были новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Яна Качкаева, здравствуйте. Люди на улицах и мордобой. Ничего более зрелищного и придумать невозможно. Людей на улицах в России, Турции, Киргизии, Украине показывали по-разному. Борьбу, бокс и бои без правил, вдохновенные с удовольствием. Информационная картинка минувших выходных сплетается в сплошной ассоциативный ряд, сотворенный как будто бы специально. Бои без правил в присутствии Путина, Берлускони и Ван Дамма, король ринга, премьера на первом. Так же, как журналисты Евроньюс и некоторых других европейских каналов перекидывали мостик от жесткого зрелища, на которое пожаловал Путин, к боям без правил на улицах Москвы и Петербурга, так и сотрудники государственных российских каналов с оговорками связывали воедино Березовского, доклад Госдепа и марш несогласных. В субботу до вечера московских митингов как события в информационных выпусках не существовало. Так же, впрочем, как и в воскресенье, не существовало и петербургских. В субботу очень много говорили о жаре в Германии и о метели в Москве. Многотысячный, красочный, без полицейских в кадре митинг оппозиции в Турции эффектно констатировал в европейских новостях с толпами милиции и ОМОНа против небольшой колонны российских оппозиционеров. Уже очевидно, что информационная модель купированного освещения любого неповиновения отработана и теперь закрепляется. Согласные и несогласные по телевизору. Тема нашего сегодняшнего разговора. Для нас с Ариной Бординой, которая с нами на связи. Арина, вы меня слышите? Доброе утро.
Доброе утро.
Это вторая серия. В минувший понедельник мы уже обсуждали освещение украинских событий. Тоже были люди, улицы и лидеры. И сегодня мы попробуем расширить контекст, добавим исторический и политический комментарий Николая Сванидзе, который сегодня тоже со мной. Доброе утро, Николай.
Здравствуйте.
Но будем делать его... Но сразу хочу сказать слушателям, что мы не будем делать сегодня Николая ответственным за все российское телевидение. Кстати, у него вышел очередной фильм из цикла «Исторические хроники», фильм о Фадееве, 20-м съезде, Хрущеве. И на фоне сегодняшних событий необыкновенно поучительно выглядит, по-моему. Так что вот так мы сегодня будем разговаривать. Вопрос вам, уважаемые слушатели, правильно ли делает телевидение, когда ограничивает и интерпретирует показ акций оппозиции? Вы можете отвечать на этот вопрос. Пейджеры, и телефон прямого эфира будет включен сразу же во второй половине часа после новостей на Радио Свобода, а писать вы можете нам и сейчас. Ну, а сейчас наша медийная рубрика, традиционная, час прессы, что происходит.
Час прессы. Что происходит?
В воскресенье случилось необыкновенное. Программа «Вести недели» была сокращена до 40 минут не из-за футбола и не из-за Владимира Путина, а для того, чтобы показать фильм французских документалистов. Почти часовая лента шла в лучшее вечернее время. Сценаристы и финансисты цветных революций, сенсационное расследование, так гласил анонс. Французские документалисты проехали по Сербии, Украине, Грузии, Киргизии и везде снимали молодых людей, которые становились во главе молодежного протеста. Представители американских организаций, которые работают в постсоветских странах. Местные оппозиционеры, очевидно, доверяли съемочной группе и были искренни. Не всякого пускают на конспиративные собрания. Документалисты съездили в Америку к сенаторам и чиновникам, лоббистам и даже к известному ученому, который обосновал бескровные революции. Его книгу перевели на 20 языков мира. Американские герои картины пытаются объяснить, почему они за развитие демократии. Потому что свободные выборы, суды и пресса для блага народа, полагают они. Но симпатии все равно не вызывают, во всяком случае, в интерпретации кинематографистов. Фильм констатирует, правда, что все цветные революции начинались с фальсификации выборов, судорожного сопротивления власти и ее стремительного падения после мирных протестов. В начале фильма проскакивает, что документалисты были и в России, но российских эпизодов в показанной версии нет. Хотя в последних 7 минутах настоящей копии есть и интервью с девушками из Российской организации обороны, и митинги наших, и даже синхрон Глеба Павловского по поводу нашей самообороны. Так вот, фильм снят в 2005 году и почему-то был представлен в России как фильм режиссера Марка Бердуго, хотя он скорее продюсер, и за кадром звучит женский голос. На сайте крупнейшей французской производящей компании Капа, которая специализируется на съемках репортажей и документальных фильмов, режиссером картины значится Манон Луазо. В российской версии эта фамилия не фигурирует. Кстати, во французском каталоге фильм, показанный в России, называется «США. Завоевание Востока», а в российской версии этот заголовок предваряет другой – «Революция.ком». В интернете есть полная версия этой картины, и мои коллеги уже занялись исследованием и купюр, и обстоятельств показа этой ленты, и выяснением того, действительно согласилась ли Манон Луазо на такие купюры. И завтра вы сможете сравнить версии фильма, показанного на российском телевидении, и версии, которые существуют в Европе, на нашем сайте. Я надеялась, что мы, да, сегодня поговорим еще с одним французским документалистом, как это вообще происходит, автором другого фильма, который называется «Учебник революции», и который вряд ли может быть показан в российском эфире, потому что акценты там иные, но, к сожалению, вот Татьяна Рахманова не смогла с нами быть на связи.
Как редакция реагирует на смену собственника газеты?
Знаете, как в анекдоте? Немного боится, немного волнуется, немного чего-то ожидает.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Смотрим телевизор в эфире. Со мной по телефону Арина Бородина и Николай Сванидзе в студии. И мы переходим к телевидению. Арина, давайте начнем с вас и ваших впечатлений по поводу согласных и несогласных на экране.
Еще раз доброе утро. Аня, ну уж, коль вы начали с фильма, который показывал вчера канал России, то я немножко просто тоже продолжу. Дело в том, что я как раз ознакомилась вот с этой видеоверсией, которая есть в интернете. У меня, к сожалению, на компьютере нет звука, но на что я сразу, естественно, обратила внимание и вчера в фильме, и сегодня, это то, что вырезана фамилия автора из фильма, потому что в видеоверсии в интернете она есть, в фильме канала «Россия» нет. Фильм сокращен на 5 с лишним минут, вы справедливо сказали, потому что сейчас вот пришли рейтинги, и я посмотрела хронометраж фильма канала «Россия» 48 минут, а видеоверсия в интернете 53 минуты 40 секунд. Просто это все наталкивает, конечно, очень на определенные мысли, что, скорее всего, либо автор попросил снять фамилию, либо таковы были условия покупки каналом «Россия» этого фильма, который, вы справедливо сказали, анонсировался, как был даже специальный промо-ролик, начиная со среды, что уникальное расследование, которое невозможно пропустить. А фильм полуторагодичной давности, это по меньшей мере странно для сенсационного расследования в 2007 году, когда время уже ушло далеко вперед. Но действительно очень хотелось бы понять все-таки предысторию и показ этого фильма, и почему вырезали Павловского, который в конце, и митинги, и картинку. Это очень странная акция канала «Россия». И я вот тоже, честно говоря, буду с интересом следить за расследованием ваших коллег. Что касается марша несогласных, то, вы знаете, если смотреть российские каналы и не иметь доступа к интернету, к газетам и к иностранным, тем более, каналам, то все-таки представление создать можно. И исключительно благодаря, я практически думаю, уже геройским каким-то усилиям Марианы Максимовской, ее коллег и, видимо, даже генерального директора канала РЕН-ТВ Александра Орджоникидзе, потому что понятно, что все-таки он эту программу отсматривает на канале РЕН-ТВ.
Арин, вы знаете, я просто прерву вас очень коротко. Я позвонила Мариане специально. Она сказала, что никаких героических усилий не предпринимала. Ну, просто вот программа прошла.
Вот у меня после этого сюжета, на фоне того, что мы видели на других каналах, да, вот мне просто хотелось сказать одной фразой. Марьяна просто герой. Хотя, на самом деле, она делала просто свою работу так же, как и ее коллеги, честно. Потому что только на этом канале показали, вот я имею в виду российские, я подчеркну, российские каналы, показали и вот тот масштаб беспредела, жестокости, бессмысленности и ужаса, вот, который у меня, в который проходил в центре Москвы, как били людей, затаскивали, волокли. беспрецедентное количество милиции, то, о чем мы говорили раньше неоднократно, и в Санкт-Петербурге, и в Москве, и даже в Нижнем Новгороде, просто сама по себе картинка количества милиционеров и ОМОНа на Пушкинской площади, превышающая, кстати, как заметили справедливо на канале «Россия», количество участников митинга, она, по-моему, даже вот иногда не нуждалась в комментариях. Но замечу вам, что, конечно, и на Первом канале, и на канале «Россия» до вечерних выпусков просто вообще не говорили ни о каких акциях на улицах Москвы, даже об акциях «Молодой гвардии». Только в 6 часов вечера сказали на канале «Россия» первый раз, назвав, конечно, митинг «Марша несогласных» националисты, радикалами, простите, а уже в 21.00 в репортаже, в программе «Время» они уже были ультрарадикалами, то есть за там 3 с небольшим часа градус подачи усилился. Программа «Вести Москва» недели в городе сказала коротко о том, что в Москве прошли митинги, это было около 17.00. А все это время каналы просто молчали. Только уже в вечерних выпусках новостей, в том числе и на НТВ, НТВ тоже молчало, что, на мой взгляд, вообще позор для этого канала, который славился своей именно информационной политикой. И везде были передергивания просто на 180 градусов. Даже события на Украине, потому что это не наши события, это зарубежные, они, конечно, ну, что называется...
Арина, я еще скажу нашим слушателям, что я-то была вот на улице в тот момент, когда все это происходило, я тоже шла на работу. И если бы я не видела количество флайуэев, это машин с тарелками со всех каналов, которые стояли за всеми углами, во всех подворотнях и рядочком около здания «Известий», можно было предположить, что там не доехали, не стали эфириться, не стали примиться, как они любят говорить. Но все снималось, и все было, и доходило до казусов, когда даже в «Вестях-24» кто-то из ведущих говорил, что акции прошли без особых эксцессов, а в бегущей строке тут же на этих же словах бежали слова «несколько человек получили травмы».
Ну, надо сказать, что самая вот сильная сцена эмоциональная, опять же, возвращаясь к Марианне Максимовской, для меня в российском эфире, это был японский журналист с пробитой головой, у которого просто текла кровь на асфальт, и рядом стояли девушки, у которых тоже были травмы. И когда, конечно, на каналах сказали о нескольких сотен задержанных, более того, я иронично очень, я подчеркиваю, на канале «Россия» случилась маленькая революция, наконец показали Гарри Каспарова и даже пустили титр, что это Гарри Каспаров. Ну, правда, при этом было не написано, какую политическую организацию он возглавляет, но это большая уже роскошь была бы для Гарри Каспарова. Но более чудовищного кадра, вот я сегодня прочитала уже материалы Валерии Панюшкина в «Ведомостях» и моих коллег из «Коммерсанта», которых также били дубинками. Вот только об этом, понимаете, дело ведь не в оппозиции, не о том, какие средства там и так далее, она можно с их не разделять политические взгляды. Но та беспрецедентная жестокость и, на мой взгляд, которая была в Москве продемонстрирована, это просто за гранью добра и зла. И если не канал РЕН-ТВ, то мне кажется, что вот большинство населения, которое смотрит новости государственных двух каналов и примкнувшего к ним НТВ, она просто не понимает масштаба происходящего. Ну, я тоже была на улице в этот день,
думаю,
и видела
что...
то количество милиции, то количество людей, которые были на Пушкинской площади.
Я думаю, Арин, что на самом деле большинство людей в стране так, в общем, и до конца не поняли, что же там происходило, потому что все равно несопоставим масштаб информационных возможностей трех первых каналов и РЕН-ТВ. Но тем не менее, а я-то еще помимо вот этих кадров с кровью обратила внимание на кадр в той же программе РЕН-ТВ, на растоптанные книжицы Конституции, которые втаптывались в грязь и по ним бегали ботинки. Тоже очень такой визуально запоминающийся кадр. Давайте вот теперь Николай спросим. Мне про телевидение знаю, что за них за всех ответить невозможно, хотя, может быть, у вас есть какое-то личное отношение как журналиста ко всему к этому. Все-таки, почему вам кажется, и как историку, человеку много чего уже прочитавшему про нашу историю, сделавшему довольно серьезную работу в этой связи, с чем связана эта жестокость? Чего так бояться?
Вы знаете, во-первых, я хочу вам выразить благодарность за то, что вы меня не заставляете комментировать то, что происходило на телевидении. Я действительно затруднился бы это сделать не из политических соображений, а из соображений цеховой этики, мы с вами говорили об этом. Не из политической, действительно, потому что я как раз политику я готов комментировать охотно, и сейчас буду это делать, если вы зададите вопрос.
Да, вот и задаю.
а работу своих коллег и ближайших, и товарищей на телеканале «Россия», и коллег из других каналов, я не могу, это не значит, что я с ними там не согласен или, наоборот, согласен, не согласен, просто без комментариев. Без комментариев, потому что в равной степени и хвалить, и критиковать с моей стороны было бы неэтично. Сначала надо уходить с телевидения, потом выражать свое мнение на этот счет, как мне кажется. Прошу меня, радиослушателей, уважаемых, извинить. Значит, что касается заданного вами вопроса, а как он был сформулирован? Как он
да.
был
сформулирован? Ну да, потому что этически, да, я да, понимаю, да, вас это близко к сердцу. Да. Почему такая жестокость? Чего?
Знаете, это для меня вопрос. Да. Это для меня вопрос. Это эмоции. Это эмоции. Мне это неприятно очень. Потому что, ну, масштаб происшедшего. Масштаб, если бы масштаб не был придан количеством ОМОНа, масштаб был бы минимален. Вышла горстка людей. Реально горстка. Мы знаем, какие у нас и чьи политические рейтинги реальны в стране. Можно с этим соглашаться, не соглашаться, ухмыляться, бровь поднимать или, наоборот, единодушно одобрять, как угодно. Но это есть объективная реальность. Страна у нас в целом, наш избиратель массовый, настроен определенным образом. Настроен пропутински. Пропутински. Значит, провластно. Да? Оппозиция, которая вышла на улицы, она имеет очень низкие показатели популярности. Она очень разная. С некоторыми из этих людей меня не заставишь здороваться за руку. Ни в жизнь. Она очень разная. И между собой я не представляю, как они за руку здороваются. Имея столь мало точек соприкосновения идеологического, личного, мировоззренческого, какого угодно. Тем не менее, вышли. И если бы им дали просто походить, повыбрасывать какие-то свои лозунги. Ну, есть лозунги, которые отвратительны, есть лозунги, которые неконституционны. Это заранее обговаривается, за этим должны следить правоохранительные органы. Но, скажем, лозунг там, какой там был? «Да здравствует Россия без Путина», по-моему. Ну и что? А что, Россия всегда будет с Путиным, что ли? Слава богу, любой человек и политически, и лично смертен. Мы все смертны, а страна наша бессмертна, я думаю.
Так же, как, например, можно показать лозунг «Долой валютных проституток политических», почему тогда не показать вот этот лозунг, которым вы только что сказали?
Да, не, ну ради бога, ну Путин наш президент, президент очень популярный, который там не собирается нарушать Конституцию и баллотироваться на следующий срок, насколько мы все знаем. Значит, так или иначе, Россия будет уже через короткий промежуток времени без президента Путина, кем бы он ни был. Мы знаем, что он там останется в политических рядах и не последним человеком. Но без президента, ну и что? Ну и что? Ну и пусть они ходят с этим лозунгом. Почему нужно на них набрасываться с дубинками, с ОМОНом, десятикратно превышающим по численности?
Почему, Коля? Как вам кажется?
Это эмоции. Мне кажется, что это эмоции. Для меня непонятно. И вот почему нужно, скажем, полемизировать каждую минуту с Америкой, которая нас не любит, а мы не любим ее, значит, полемизировать и при этом давать козыри в руки тем людям, которые нас не любят. Вот представим себе, что на улице подходит ко мне человек и говорит: слушай, у тебя, блин, плохая репутация, ты все время дерешься, ты не умеешь нормально спорить, все время как тебе что говорят, неприятно, ты бьешь в морду. А я ему скажу: ах ты сука, ты так ко мне относишься, и даю ему в морду. Вот кто после этого в этой ситуации побеждает? Я или этот человек? Я не знаю. Давайте думать. Вот мы даем аргументы в руки людям, которые нас... Мы даем аргументы в руки людям, которые хотят прислушиваться к Березовскому, профессиональному провокатору, который провоцировал сейчас очередной раз, провоцировал Запад и провоцировал нашу власть. И, к сожалению, спровоцировал успешно. Вот это мне не дает покоя, это меня возмущает. И приводит в недоумение.
Арина, ну вот поскольку Коля у нас сегодня не за телевидение, а за политику, а вы за телевидение, а телевидению зачем все это нужно?
А вот у меня как раз был вопрос, Николай Карлович, а вот мы так говорим обезличенно, а мы, они, а кто, кому мы? Вот вы можете, Николай Карлович, сформулировать, кому, собственно, Вот вы к кому обращаетесь, что это эмоции? Это чьи эмоции? Это эмоции администрации президента, руководителей федеральных каналов, это президента Путина, его окружение или ФСБ, или силовых структур? Чьи это эмоции?
Ну, мы договорились, что федеральных каналов мы не касаемся.
Вот,
что касается того, чьи это эмоции, я думаю, что это определенные части в руководстве страны. Я лично ни от кого указаний, как вы уже, наверное, догадываетесь по тексту моих слов, не получаю.
Это я догадываюсь,
вот,
конечно.
Значит, поэтому кто их и от кого получает, не знаю. Но надо полагать, что определенная не самая слабая группировка в руководстве страны сейчас эмоционирует очень сильно перед выборами.
А может быть, дерется.
А это одно другому не противоречит. И эмоционирует, конечно, и дерется. А то, что дерется, еще больше эмоционирует.
Да, я позволю на ваш вопрос ответить, зачем это нужно телевидению. Вы знаете, у меня есть только ощущение, что это уже вот ведь уже не первый марш несогласных. И я после двух уже акций в Питере и Москве писала материал во власти, разговаривала с тремя очень известными, работающими в эфире сегодня журналистами на Первом канале, на России, на НТВ. Конечно, разговор был анонимный, потому что вы прекрасно понимаете, если у нас Николай Карлович, уважаемый, в студии не комментирует работу телевидения, то работающие в кадре, в новостях журналисты тем более отказываются и боятся это делать. Так вот, они мне говорят, что все-таки там наверху нет единого центра управления, то, как это подавать в эфире, все эти акции оппозиции. У меня есть ощущение, что действительно ни на России, то есть ни на ВГТРК, ни на Первом канале нет четкой инструкции, как это давать. Именно этим объясняется тишина до вечернего эфира новостей. Каждый отчасти принимал решение сам, чтобы, не дай бог, кто-нибудь что-нибудь не подумал. У одного центра управления в Кремле явно есть паника, и это делать максимально жестко. У второго, наверное, центра, я полагаю, все-таки есть более либеральный подход. Во всяком случае, об этом говорили коллеги, работающие на федеральных государственных каналах.
Видите, но... даже вы, Арина, извините, Богу ради, что я вас перебиваю, даже вы не называете эти центры у одного так, у другого...
Нет, ну их, Аня, почему? Вот есть
это,
расхожие,
нет,
почему?
Арина,
есть
это претензии не к вам. Это у меня вопрос не к вам. Это вопрос не к вам. Это речь идет об общей анонимности власти.
Угу. Безусловно.
И непрозрачности.
Непрозрачности и анонимности власти. Это очень плохо.
Нет, это безусловно, хорошего в этом нет, но то, что спустя время нашему телевидению, оно первое будет пожинать плоды своего вранья и искажения, я имею в виду телевидение, именно то, которое занимается информацией трех федеральных каналов, и именно потом мы будем отмечать, как они будут отъезжать назад с учетом того, как будет меняться политические
установки. Арина, я бы хотел избежать третьего лица. Не они будут отъезжать, не они будут страдать из-за своего вранья. Это все наша страна, мы все будем отъезжать, приезжать, уезжать.
Знаете, а мне, собственно, отъезжать не к чему.
И все будем страдать, и все будем страдать.
Я выполняю честно, и стыдиться мне нечего.
Нет,
а
знаете,
вот тем людям, которые это делают,
я
думаю,
каждый из этих людей может сказать о себе, я уверен, абсолютно то же самое.
Но
тут дело не в этом.
Но только мы видим их работу в эфире.
Тут,
мне
кажется, здесь не нужно прятаться за вполне нормальную, естественную и оправданную, но тем не менее прятаться за стену собственной личной порядочности, потому что ситуация, она общая.
Мы продолжим этот разговор сразу же после новостей на Радио Свобода. В час дня после выпуска слушайте передачу «Правосудие. Защита прав потребителей образовательных услуг. Как правильно заключить договор о получении платного образования?» В студии «Свобода» председатель общества защиты прав потребителей образовательных услуг Анатолий Сидоренко и сопредседатель Союза потребителей России Алексей Корягин. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова.
Говорит Радио Свобода в Москве 11:30. Коротко об основных событиях.
Радио Свобода. Новости.
На выборах в Законодательное собрание Красноярского края лидирует партия «Единая Россия». 5-процентный барьер преодолел Союз правых сил. По данным Краевой избирательной комиссии, в ходе голосования выявлено нарушение. В Страсбурге сегодня открывается очередная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. В повестке дня доклад о соблюдении прав человека в странах, входящих в Совет, и обсуждение ситуации с демократией в Беларуси. Возможно, участники сессии обсудят и кризис на Украине. В Санкт-Петербурге во время воскресного марша несогласных были задержаны более 100 человек, в их числе граждане Латвии и Франции. Власти Узбекистана запретили деятельность в стране известной международной организации Human Rights Watch. В городе Кундуз на севере Афганистана в результате нападения смертника сегодня погибли 9 полицейских и ранены более 30 человек. В Ираке 6 министров, сторонников радикального шиитского лидера Мактада Ас-Садра, сегодня официально выходят из правительства. Блок Ас-Садра пытается оказать давление на иракского премьера, требуя установить график вывода американских войск из страны. В Польше на территории бывшего нацистского концлагеря Освенцим тысячи людей принимают сегодня участие в марше жизни. Шествие приурочено к дню памяти жертв Холокоста, массового уничтожения евреев нацистами в годы Второй мировой войны. Президент Всемирного банка Пол Вульфовиц, оказавшийся в центре скандала, не собирается добровольно покидать свой пост. Власти Великобритании и BBC проверяют появившуюся информацию о гибели похищенного более месяца назад в секторе Газа британского журналиста Алана Джонстона. Генпрокуратура России заканчивает следствие по делу против Бориса Березовского. Ему вменяется в вину хищение 214 миллионов рублей из средств компании «Аэрофлот». Это была краткая сводка новостей на волнах радио «Свобода».
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам. Час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. В эфире программа «Смотрим телевизор». Мы обсуждаем сегодня, как согласные и несогласные были показаны по телевидению в минувшие выходные. С нами на прямой связи Арина Бородина, обозреватель газеты «Коммерсант», и Николай Сванидзе, ведущий канала «Россия», ведущий программы «Исторические хроники», со мной в студии. Вам, уважаемые слушатели, мы задали вопрос, правильно ли делает телевидение, когда ограничивает и интерпретирует показ акций оппозиции. Телефон прямого эфира включен. Пожалуйста, дозванивайтесь. Арин, значит, вот смотрите, я для себя вывела некую формулу показа этих акций, хотя вы совершенно справедливо сказали, что, наверное, конечно, и это было заметно, нет никакой там инструкции, и действительно все опасаются скорее сказать лишнее, показать лишнее. Но по тому, как показывалась Украина и предыдущие марши несогласных, появляется, ну, такой, если угодно, ну, не формула, а такой алгоритм показа таких вот оппозиционных акций. Значит, прямых включений нет. К вечеру, до вечера ничего не сообщается. К вечеру нарезка в определенной последовательности, ракурсе и объеме. Вы услышите скандирование молодогвардейцев, выступление у микрофона наших. Оппозицию покажут безмолвные на общем плане. Особое внимание к лидерам. Вот Каспарова показали, как вы совершенно справедливо заметили, мельком. Касьянова никогда в госновостях. На НТВ, к примеру, в отличие от России, Рогозин может мелькнуть в кадре, но услышать все их голоса, а также увидеть всякие переломные руки, ноги и таскания невозможно. Как вам кажется, какая еще может быть, все-таки не показывать совсем нельзя, вот до какой степени еще отфильтруют или отрихтуют этот показ событий? И можно ли это сделать?
Аня, я, поскольку, видимо, я в эфире на телефоне, у меня немножко более сложно технологически, я просто буквально несколько секунд вернусь к последней фразе Николая Карловича, потому что пошли новости, я не успела ответить. Я все-таки, знаете, считаю, что когда вы мне сказали, что не стоит прятаться за личной неуязвимостью и порядочностью, вы знаете, мне кажется, это моя личная позиция, и она безупречна для меня лично самой, потому что исполнение своего профессионального долга, честно и объективно, это единственная миссия журналиста. Просто информировать людей. А наши каналы и во главе с их руководителями искажают информацию и передают ее в искаженном виде. Вот. И поэтому каждый определяет для себя меру своей профессиональной пригодности, честности и профессионализма. Что касается, ну, вас...
Конечно, Арина, могу вам сказать, что Николай Карлович молчит, но кивает головой. Теперь
да, поэтому просто, чтобы не создалось впечатление у наших слушателей, что я... не ответила на реплику Николая Карловича, потому что для меня это очень принципиальная позиция, мое личное отношение и мое личное характеристика того, что происходит в нашем государстве.
Я с вами, Арина, я с вами абсолютно согласен. И к вашей личной позиции у меня нет вопросов. Я с вами абсолютно согласен в том, что касается долга каждого из нас в отдельности. Просто повторяю, что проблема-то общая.
Ну, проблема общая. Но, собственно, от общего к частному, ну, просто был несколько иной, мне показалось, эмоциональный фон, поэтому мне было важно ответить вам. Аня, что касается вашего вопроса, да, мне кажется, что все-таки вот каких-то иных мер вот в ближайшее время не будет. И это ровно вытекает из того, о чем вы говорили, потому, ну, и мы уже это обсуждали, что нет иных, что нет иного общего центра, нет каких-то отработанных схем подхода, как это освещать. Ведь явно же, что каналы «Первая Россия» смотрят друг на друга. Если сравнивать их выпуски, то картинки, они практически идентичны, и реплики идентичны. И такое ощущение, что каждый канал смотрит предыдущий выпуск другого и думает, так, а как они, ага, а как у нас? То же касалось ведь и итоговых программ. Касьянова показали где-то мельком, но вот там Гарри Каспарова все-таки не могли не показать этот кадр, издевались, ухмылялись, там кто-то вылетал с разбитым окном, хотя совершенно был другой контекст, как выяснилось. Но, в принципе, просто не знают как. И я думаю, что иных каких-то методов не будет. И вот в этом смысле меня даже, честно говоря, в этот раз огорчил канал Евроньюз. В том смысле, как огорчил? Не то, чтобы я чего-то ждала от них. Это, конечно, очень профессиональный европейский информационный канал. Но то, как была составлена верстка ночных новостей. Кстати, в дневном эфире Евроньюз ведь тоже ничего не передавали с митингов.
Да, только вечером.
Да, только вечером и уже утром следующего дня. Потому что был действительно очень объективный сюжет с картинкой, который, кстати говоря, снимает камера канала «Россия». Они же получают этот сигнал из ВКТРК. Про Гарри Каспарова показали, как били, как издевались над людьми. Все это было. Но следующий был сюжет о том, какой был большой митинг у Воробьевых горах, у молодой гвардии. Да, он действительно был. Но выдернули синхрон Лужкова про демократию в стране. И да, он, конечно, тоже был. Но это создавало уже определенную ауру. И все это подпирал комментарий уже авторский, который в каждой, как я узнала, языковой версии был свой, но в русской версии Евроньюз. Он говорил о том, что оппозиция наша никчемна, и, в общем, ждать от них нечего, и все это следовало ожидать. И это не вызывает сомнений. Но в целом это все вызывало такое странное ощущение, как будто бы это все покрывало то, что творилось в Москве в субботу днем. Но я говорю, что можно не разделять оппозицию, и какая бы никчемная она ни была, здесь я согласна с Николаем Карловичем, многим, может быть, я бы тоже, наверное, не подала руки, вот, но это вовсе не означает, что людей надо бить, гонять, издеваться и лишать их конституционного права ходить по улицам и выражать свое политическое мнение.
Тем более, Арин, что на том же канале Евроньюз, который вы вспомнили, это был просто таким...
Это рядом Аня был, я, да, кстати, да, я потом посмотрела.
Вопиющей картинкой из Турции, то есть, наоборот, она была очень такая масштабная и впечатляющая.
Такая камера сверху показывала,
да,
это.
Да.
Это очень было на контрасте показано.
Я скажу нашим слушателям, потому что, возможно, не видели, в эти же выходные в Турции прошел многотысячнейший, просто там вот несколько таких площадей, как бывает, не только Воробьевы горы, а знаете, как вот там перед собором у понтифика католического, да, несколько площадей, заполненных просто людьми с красными флагами, с детьми, с музыкой, радостных. Это все были оппозиционеры, последователи Ататюрка, которые вышли на улицы с протестом против возможного избрания президентом на ближайших выборах человека, которых, как им кажется, может повернуть страну в исламском направлении. И толпа эта вся, даже не толпа, а уважающие люди с достоинством спокойно митинговали, ни одного полицейского в кадре вообще не было.
Я хочу тоже к этому добавить, на самом деле, до кучи-то, что в тех же Соединенных Штатах Америки, которые навязывают всем свою модель демократии и очень глупо поступают, ну уж навязать никому ничего нельзя, никогда, ни плохого, ни хорошего. Вот, так проходили митинги многотысячные, много десятков тысяч людей против войны в Ираке.
Да.
Не любят они войну в Ираке, я их прекрасно понимаю.
У нас их показывали очень охотно.
Да, и у них показывали, и никто их не трогал. Они выходили спокойно, проходили, говорили, что они думают про Буша, что они думают про свое правительство, что они думают про войну в Ираке, и все. И от этого, между прочим, стабильность государственная Соединенных Штатов Америки, ну, никоим образом не пострадала.
И абсолютно, и уж точно, и стабильность Турции, видимо, хотя там непросто, и отношение к стране и к людям, которые могут выражать свое мнение таким
вообще,
образом.
Вообще, мнение, что завинчивание гаек приводит к стабилизации, оно несколько ложное.
Аня, я еще хотела бы одну вещь заметить, вот в продолжение. Мы говорили, вот, собственно, это уже было упомянуто, по поводу вот этого интервью в «Гардиан» Бориса Березовского. Я, честно говоря, как в этот день, когда его так подробно комментировали с истерикой наши депутаты, все ждала, когда же его свяжут с маршем несогласных, что это он профинансировал и спровоцировал именно вот это не случайно сходство. И вы справедливо заметили вначале, что в итоговых программах не напрямую, но связали и назвали не случайным все эти три события: отчет Госдепартамента США о состоянии демократии в России, интервью Березовского и марш так называемых несогласных, как говорили ведущие корреспонденты государственных каналов. Но, вы знаете, даже здесь ведь не хватило единого центра принятия. Не решились на это. Все-таки вот нет человека, который бы мог сказать, как правильно и творчески, адекватно это сделать, даже с точки зрения государственной идеологии. Понимаете?
Да, даже это было очень смешно. У Кондрашова в «Вестях недели» развели. Я просто любовалась. Развели, значит, три митинга, в том числе Рогозина с Союзом правых сил, с Болотной площадью нашими.
Даже, да, я думала, в что одну кучку. Не будет ничего.
Нет, в одну кучку их соединили,
да,
все
да,
три.
Да, потом уже...
А потом отдельно вынесли марш несогласных, чтобы обвязать его Госдепом и Березовским. Это уж выглядело и
нет, это было по такому же принципу и Петра Толстого, понимаете? И это и вот им, я сначала ахнула, думаю, надо же, неужели вообще ничего не скажут про марш несогласных? Их развели по старым сюжетам, и, ну, вот справедливо вы сказали, и главное, что сказали о том, что, ну, вот так вот напрашивается сходство, что не случайно. Но вот, в общем, как-то вот так вот жестко это не могли подвести к этому. Потому что если была такая задача, естественно, бы это можно было обложить и сделать, но даже на это не хватает.
Кстати, справедливости ради уж, я в порядке исключения влезу в эту тему, хотя обещал этого не делать и не буду, но Кондрашов Каспарова дал достаточно подробно, я бы сказал.
Да, и даже был титр «Гарри Каспаров». Да. Правда, про Объединенный гражданский фронт, что он лидер этой организации, там не было.
Ну ладно, ладно, извиним, Арина. Значит, теперь слушатели наши. Степанова Людмила Ивановна пишет нам: «Марш несогласных – это как раз те самые враги России, которые учатся по учебнику революцию, поэтому народ к нему присоединяться не будет, потому что уже однажды с дуру присоединились к Киселеву за борьбу на НТВ, за НТВ. Нет той партии, за которой бы пошел весь народ. А вчера была ликвидирована инородная. Очевидно, что несогласных на улице стало выходить меньше, да и маршируют они в основном стоя на местах. Можно их пожалеть. Это господин Добрый. Спасибо Мариане Максимовской, которая не только показала, но и прокомментировала все события. Это себе о Майоровых. Дальше вас, конечно, ругают, Коля, за ваш фильм. Но вот тут мы...
За фильм ругают?
Да, да, по пути.
Сюда же,
да. Ну, потому
ну,
что...
я разгонять не буду, пусть ругают.
Да.
Давайте за фильм о Фадееве?
Да, потому что антиисторические хроники рассчитаны как раз на фальсификацию исторических данных нужной определенной публике. И Сванидзе получает от них гонорары. В общем, записали
вас
туда же.
Я тоже от Березовского.
Николая Карловича, потому что фильм отличный. Спасибо. Один из самых ярких на российском телевидении.
Спасибо.
Да, но дело в том, что вот уже все до кучи. Всякое разоблачение. Теперь еще и разоблачение Хрущева, или, во всяком случае, попытка рассказать о том, что человек, спасая себя, или элита та, спасавшая себя, сохранила систему, и как мучительно любому интеллигентному и думающему человеку делать выбор. Фильм, собственно, про это, и не про что другое.
Фильм о том, о чем мы с вами говорили, Арина, о попытке сохранить личную порядочность в ситуации, когда это нелегко сделать.
Когда идут истории через личности, они тем пронзительнее, тем правдивее. Это когда не обобщается, а говорится о частном, о личном, да, через общественное. Ну, об общественное через личное. Личное.
А теперь вот Алексей вам говорит, давайте поспорим, что общественная палата, членом которой вы являетесь, не выступит, не выпустит никакого заявления, не будет никакого обсуждения субботних событий в Москве.
Алексей, значит, спорить я с вами не буду, потому что я не могу отвечать за общественную палату. Я могу отвечать только за себя. Значит, насколько мне известно, ко мне уже собирается информация по, скажем так, проявлениям насилия в отношении граждан, которые имели место вот, в ходе вот всех этих уличных событий, которые мы обсуждаем. И эта информация ко мне стекается и в отношении журналистов, потому что я в комитете, прежде всего, посредством массовой информации, и в отношении не только журналистов, потому что я еще в комитете по контролю над правоохранительными структурами Кучерена. Вот, и я это буду сам изучать, я думаю, что это будут делать и мои коллеги. Что получится в результате, я вам сейчас сказать не могу, врать не стану.
Савельева пишет нам, что в недемократической стране, каково является Россия, конечно, телевидение интерпретирует события в стране так, как выгодно власти, и не отражает настоящую суть событий. Конечно, этого не должно быть, так как люди должны быть правильно информированы. Такая правильная точка зрения. Давайте послушаем Александра из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте, Анечка, да. Николай.
И... Здрасте.
Вы знаете, я был на Пушкинской площади, и повязали меня в первых рядах, там, потому что, видимо, я был недалеко от Ирины Хакамады. Вот. И когда напихали первый автобус, первый автозак, нас 5 человек осталось, там был страшно напуганный какой-то корреспондент, говорящий плохо по-русски, пытающийся куда-то там дозвониться с помощником с огромной треногой, и еще молодые ребята. Вот. Ну, я понял, что есть время какое-то пообщаться с нашими, так сказать, захватчиками, с ОМОНовцами, а у меня опыт работы с ними есть, и с ОМОНовцами, и с спецназом. И мне хватило времени для того, чтобы объяснить, почему вот то, что говорит Сванидзе, там, не любит Америка, не любит, причем здесь Америка и любит или не любит. Я просто сказал, почему в Америке это одна из уважаемых профессий на уровне, так сказать, священника, да, и почему их не называют там ментами погаными. Вот, и каким образом так им там устраивают жизнь и систему оплаты, почему они там взяток, им невыгодно брать. Ребята слушали довольно внимательно, и когда я им рассказал, чем вообще занимался последние годы, так вот, нас не только отпустили, нас провели через эти 2 кольца ограждения, они всех, всю пятерку, там один парень, правда, пытался пару раз выбегать, и ему досталось довольно крепко, я им потом говорю, тихо, веди себя спокойно, не надо их нервировать. Так вот, я прекрасно понимаю, зачем все это происходило, и почему этим, так сказать, отправной точкой была Нюрнбергская речь нашего, так сказать, президента, который сказал, что хватит теперь от демократических...
Мюнхенская,
да, простите, да, речь нашего президента. Это Нюрнберг, это оговорка по Фрейду. Так вот, дело в том, что уже я говорила о векторе поворота нашей всей политики на восток, с запада, от всяких демократических ценностей. И власть очень хочет, так сказать, довести дело до Тяньаньмэня. Знаете, как то, что происходило на площади в Китае. И после этого зажать уже всех людей окончательно, загнать их стоило. Так вот, вот я как раз Николая хотел бы и спросить. Все-таки нужны России демократические ценности? Или пусть все-таки мы будем вот и раньше вот таким вот образом? Ведь демократия это очень
ясно,
просто.
Ясно, Александр, спасибо. Давайте спасибо. Дадим возможность Николаю тогда ответить. Нужны спасибо. Ли России демократические ценности?
Спасибо, Александр. Во-первых, позвольте выразить вам уважение. Вы просто талантливый переговорщик. Знаете, есть такая профессия, когда с преступником или с кем-то человек умело ведет переговоры. Это замечательно просто у вас все получилось.
Выпустили, видимо, провели.
Выпустили, провели, просто открыли рот. Действительно, это правда. В целом ряде, в основном во всех странах традиционной западной демократии полицейский человек уважаемый, много зарабатывающий и так далее. Отвечая на ваш вопрос. Разумеется, демократические ценности нам нужны. И здесь, а какой вы еще ответ от меня ожидали услышать? Если вы хоть раз слышали хоть один мой комментарий на радио или на телевидении, смотрели хоть один мой фильм, наверное, другой ответ вам в голову не приходил. Да, нужны, очень нужны. И это то, что нам нужно в первую очередь, обязательно.
Вот Марина нам пишет. Ведущая, прежде чем вы и ваши гости начнете лить с гостями крокодиловые слезы по поводу обиженного марша несогласных, узнайте или усвойте, нет, не узнайте, усвойте о них мнение большинства моих соотечественников. Марина от имени большинства соотечественников высказывается, но это ее дело.
Нет,
что
тут,
это
тут...
стадо бездельников, напоминающих тех же самых, нацепивших красные банты. Веры им нет.
Тут же дело не в том, кому есть вера. Вы думаете, у меня к ним есть вера? У меня к ним тоже нет веры, в любом случае, к подавляющему большинству их. Тут дело не в этом. Тут дело в том, что не нужно их дубинками бить. Нету веры. Пусть выходят, говорят и уходят. А вы смотрите на них и усмехаетесь себе, если у вас нет к ним веры. И все, и забудьте про них. Но зачем же их избивать на глазах у всего мира?
Таймураз Александрович, вы в эфире, здравствуйте.
Спасибо, ну, наконец-то дождался. Николай Карлович, я вас очень уважаю.
Спасибо.
Но тем не менее, хочу, конечно, чуть-чуть. Я понимаю, что вы в неудобном положении, так как вы работаете в телевидении, тем более центральных.
Ну, вы задавайте вопрос, бог с ним, с моим положением.
Да, Николай Карлович, вы знаете, я вот хочу хочу ответить на этот вопрос, почему власть так жестоко стала. Вот вы постоянно, я часто вас слышу, что вы все время нам хотите внушить, что у Путина действительно рейтинг 72%. Если у него 72%, что же он так боится? Это раз. А мне кажется, что он боится из-за того, что вот если сегодня разрешит оппозиция выйти спокойно, завтра уже не 5 тысяч будет, а завтра уже будет 10 тысяч. Если еще спокойно, что людям начнут открывать глаза. Конечно, когда телевидение полностью под контролем Путина, именно конкретно подчеркиваю, Путина. Если с утра до вечера говорит, что халва уже не сладкая, а соленая, то рано или поздно в это и поверишь. Вы понимаете меня? Вот я это хочу вам сказать.
Ну, во-первых, у меня нет оснований полагать, что Путин боится. Я за Путиным наблюдал на экране, так же, как и вы, вероятно, в этот уикенд. Вот он там сидел рядом с Ван Даммом и Берлускони, наблюдал за микстфайтом. Страха на его лице я совершенно никакого не заметил.
Ну, Николай Карлович, совершенно ни о чем не говорит.
Нет, и рейтинги, о которых тут сказали, тоже говорят о том, что ему бояться абсолютно нечего. Уж кому-кому. Владимиру Владимировичу Путину с его рейтингом, с его позициями внутри страны, с его политическими перспективами в любом случае бояться абсолютно нечего. Если кто боится, то люди совершенно другие, которым есть чего опасаться в связи с его уходом возможным. Это другой совершенно вопрос.
Я как раз-то думаю, что все-таки Владимир Путину есть чего бояться.
А чего ему бояться?
Иначе бы у нас не было такого в эфире. Но не надо создавать иллюзию, мы уже это проходили, когда у нас президент находится в полном неведении того, что творят его подчиненные. Да, это просто
нет,
иллюзия.
Нет, степень ответственности – это другой вопрос. Я говорю о том, что ему бояться нечего.
Степень ответственности, степень информированности. Можно подумать, по пятницам у нас не проходит совещание в Кремле, куда
нет, президент,
приезжает Олег
нет,
Бородиев,
нет, нет,
Константин
нет,
и Владимир
нет, я не знаю, кто ходит на совещание, но Путин самый информированный человек в нашей стране, по определению, это несомненно.
Не, ну, безусловно, но то, что он, с его, в том числе, как минимум, молчаливого или немолчаливого, тут мы не можем знать, потому что не присутствуем, естественно, при этом. Но то, что, как минимум, президент Путин хорошо информирован о том, что происходит в центре столицы, а если он не информирован, то это просто какое-то преступление, я считаю.
В данном случае мы немножко не то обсуждаем. Речь идет о нашей дискуссии с уважаемым позвонившим человеком, который сказал, что Путин боится. Но на самом деле спор выеденного яйца не стоит, потому что проверить правоту, как его, так и мою, практически невозможно.
Толик из Москвы нас настойчиво спрашивает, почему вы не сравниваете эти события с 93-м годом, и вас почему-то удивляет вид растоптанной Конституции. Что же вы в 93-м не удивлялись и про зверелый ОМОН я как-то не слышал. Значит, вас и ваших хозяев все устраивало. Ну, во-первых, не все не удивлялись, во-вторых, не все были спокойны. Некоторые, между прочим, категорически отрицали тот неконституционный жест. Некоторые, наоборот, считали, что без этого было невозможно. Разные были и тогда мнения. Но надо сказать, что и тогда, между прочим, расстрел из танков Белого дома нам показал CNN. Вот в этом смысле это тоже, к сожалению, похоже.
Это да. Хотя сравнивать эту кучку людей, которые сейчас вышли на улицы с бандами вооруженных погромщиков, которые бродили по улицам тогда, я бы не стал.
Но, понимаете...
Правда, там были и парламентарии, избранные народом, Николай. И это тоже еще
одна правда. Не будем возвращаться
правда.
В анализ
да, не будем,
той ситуации.
Не будем,
очень
не
сложно.
Будем, да, это... сложно, да.
Ситуация сложная, просто сейчас уже пошли дальше телевизионные технологии, политические в том числе, понимаете, нам показывают съемки скрытой камеры, провокаторов, которые говорят, что их должны с помощью кетчупа было показать кровавое тело и за $100. И что показывает это канал НТВ, это вот второй раз уже говорю об этом, это очень неприятно. И более того, понимаете, какая вещь, что касается 93-го года, но страна-то вперед шагнула, мы вроде бы все говорим о том, что мы освободились там от коммунистов, что мы уже вообще в капитализме, развитая страна, у нас как европейский уровень жизни. А информационные технологии состояния свободы прессы у нас на уровне очень только развивающихся стран мировых, понимаете?
Арина, дело в том, что мы шагнули вперед, но у нас еще общественно-политическая система не устоялась. И то, как нервничает политическая элита и значительная часть просто политически озабоченных граждан, таких как мы с вами, в связи с предстоящим выборным годом, когда неясно, что нас ждет.
Я, например, не нервничаю.
А я нервничаю, потому что я вижу, как нервничают те люди, которые отвечают за решения, связанные с нашими судьбами.
Это другой вопрос,
о чем это говорит. Но это говорит о том, что у нас тоже есть повод немножко поволноваться, понимаете?
Александр Евгеньевич из Саратова, мы вас слушаем. Добрый день.
Здравствуйте, Анна. Да? Здравствуйте, уважаемые гости.
Да.
Что хотелось бы заметить? По поводу своей подотчетности, при всем моем уважении, Николай Карлович, вы даже не лукавите, вы хитрите. По поводу рейтинга Путина, вы или введены в заблуждение, или, как говорится, уверовали в этот рейтинг, понимаете ли. Обратите внимание.
На ваш взгляд, у Гарри Каспарова рейтинг выше, чем о чем мы
просим? Одну минутку. Обратите внимание, кто... Как говорится, речи отреагировал на доклад Госдепартамента США. Правящая верхушка, и вы возле нее, Николай Карлович, между прочим. Второе, выступление там, заявление Березовского. Кто такой Березовский? Он частное лицо. И, как говорится, в рамках уголовного, как говорится, кодекса к нему и нужно апеллировать, как говорится, привлекать его к ответственности и так далее. Это частное лицо.
Ага. Александр Евгеньевич, вы только не отвечаете на вопрос, правильно ли делает телевидение, что ограничивает показ. Но ладно, теперь вот Николай Карлович вас прокомментирует.
Вы что-то начали про Фому, заканчиваете про Ерему. Значит, при чем здесь рейтинг Путина? В отношении вашей оценки того, что говорит Березовский, я абсолютно согласен. Я это уже говорил. И нечего ему уделять такое внимание, он главное его желание, чтобы его заявлениям уделили внимание. Что касается вашего выпада, что есть правящая верхушка, и я при ней, я не при ней, извините меня. Я не знаю, какие у вас основания это говорить. Что касается рейтинга Путина, то вы не опровергли. Это объективная реальность. У него очень высокий рейтинг, Александр Евгеньевич, уважаемый, нравится вам это или нет?
Сергей Владимирович из Москвы, мы вас слушаем.
Приветствую всех.
Да.
Николай Карлович, вот вы, я уважаю любую позицию вашу, вы говорите о так называемой внутрицеховой этике. Но вы понимаете, когда дезинформируют общество, скрывают факты и всячески замалчивают, это уже выходит за рамки внутрицеховой этики, это уже вопросы совести и порядочности. Вы знаете, когда 9... Вы историк же прекрасный, я вас очень уважаю. Когда 9 января произошел расстрел, вам известный, на Дворцовой площади, во многих императорских театрах отменили спектакли. А сегодня журналисты стали конформистами. Та же Миткова совершила гражданский поступок, вы знаете, когда были события в Литве, она отказалась говорить ложь. Почему сегодня информационные программы НТВ стали такими примитивными, которые она говорит? Ответьте, пожалуйста. Спасибо.
Нет, я не буду отвечать, потому что я уже сказал,
что... Давайте тогда Арине дадим возможность ответить.
Я уже сегодня сказал, что комментировать то, что связано с работой моих коллег, я не буду.
Арина, очень коротко.
Вы знаете, я как раз очень благодарна нашему последнему слушателю, потому что я целиком и полностью с ним согласна. И это ровно то, Николай Карлович, о чем я говорила. Я понимаю, что мы не вынуждаем вас комментировать работу ваших коллег в сложной ситуации.
У вас бы это не получилось.
Да, но...
Вынудить меня к чему бы то ни было достаточно сложно.
Я только замечу от себя, честно вам скажу, я, конечно, с большим трудом верю в то, что общественная палата, в которой вы состоите, будет проводить какое-то расследование того беспредела и того беззакония, которое учиняли...
Арина, знаете, что я вам скажу? Извините, я вас перебью. Вот не нужно заранее полоскать общественную палату, а нужно помочь ей заниматься тем, чем вы считаете, она должна помогать. Потому что общественная палата далеко не худший орган в нашей стране.
Всё.
И там много
Николай
людей, которые
Карлович,
пытаются
Арина
говорить
Арина
правду.
Бородина и Сванидзе, я вас прощаюсь с вами. До свидания. Всего доброго.
До свидания. Спасибо.
Радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 700.